Виталий Держапольский. Халява. Пролог. 1989 год. СССР. Москва. Грохот выстрела, прозвучавший в маленьком салоне «Жигулей», оказался неожиданностью даже для меня. В лицо плеснуло чем-то теплым и мокрым. Одного из пассажиров, бандита, пытающегося меня ограбить, с развороченной грудью вынесло из машины через распахнувшуюся дверь. Расхлябанный старый замок попросту не выдержал нагрузки. В салоне остро запахло кровью и пороховыми газами. Заболел обожженный огнем бок. Оставшиеся в машине бандосы, оглушенные выстрелом и забрызганные горячей кровью, сидели каменными истуканами. Я медленно вытянул руку из-под ошметок своей куртки. В моей руке дымился длинноствольный револьвер, с какими обычно бегают в вестернах ковбои. Ни хрена себе подарочек. Когда возбуждение схлынуло, я почувствовал, что со мной что-то не так. Силы стремительно таяли. С противоположной стороны, где сидел подельник застреленного урода, моя спина и брюки были мокрыми. Дьявол! Я понял, что произошло. В момент выстрела я непроизвольно дернулся и наделся на нож, который приставил к моей печени этот говнюк. Мама дорогая! Так это что же? Мое тело обмякло. Я начал заваливаться в бок на свободное место, где мгновение назад сидел выпавший из машины бандит. Падая, я отчетливо чувствовал, как из моей плоти миллиметр за миллиметром вылезает острая полоса нержавеющей стали. Господи, я не хочу умирать. Мне еще жить и жить. Окружающий мир закружился, словно я попал на взбесившуюся карусель, постепенно набирающую обороты. Вселенная сжалась в одну яркую точку, которая взорвалась ярким всполохом сверхновой звезды. И я исчез в этой вспышке, растворившись в необъятной вселенной великого небытия. Я не знал в тот момент и даже не догадывался, что это была лишь моя первая смерть. Глава первая. Наши дни. День, когда началась эта безумная история, ничем не выделялся из череды подобных ему безрадостных серых будней. День сурка, как сказал однажды мой хороший знакомый, намекая на одноименный фильм, в котором главный герой надолго застрял в одном единственном дне, проживая его тысячи, а может и миллионы раз. Мой знакомый не ошибся. В последнее время дни действительно были похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Они шли бесконечной чередой, мелькали перед глазами, сливаясь в один, в котором все идет по одному и тому же сценарию. Сегодня было как вчера, а завтра будет как сегодня. Иногда я реально терялся в них, не мог вспомнить ни числа, ни дня недели. Все в моей жизни сливалось в одну бесконечную серую полосу. Даже чередование черного и белого, удач, неудач, радости, разочарований, как это обычно бывает у нормальных людей, меня совсем не донимали, обходя десятой дорогой. И на данном этапе жизненного пути меня это вполне устраивало. Квартира, пусть и однушка в хрущобе, но зато всецело своя, имелась. Работа, хоть и давно постылая, но вполне еще доходная тоже. На Hennessy XO с черной икрой, конечно, не хватит, но на хорошее крафтовое пиво с желтым полосатиком и чипсами за глаза даже и останется еще. Так что грех жаловаться. Все в моей жизни норм. Жениться я за прожитый полтос так и не удосужился, и сопливых спиногрызов не завел. Была, правда, одна жалкая попытка связать себя узами законного брака, но я уже давно проклял тот день, когда сел за баранку этого пылесоса. Долго и счастливо мы с моей избранницей не прожили, разбежались всего через месяц совместной жизни. И я, наконец, облегченно вздохнул. И нафига мне вообще сдались все эти проблемы? В общем, одному было вполне комфортно по жизни, да и мозги никто вечерами не канифолил. Ни жена Грымза, ни дети сопливые. Да, временами бывало скучновато в пустой холостяцкой конуре, но всегда же найдется заветный телефончик, позвонив по которому, можно скрасить досуг одинокого мужчины в самом расцвете сил. Вот так и жил-поживал, не выскакивая из наезженной десятилетиями привычной колеи. Вот и в тот памятный день я, как всегда на протяжении нескольких последних лет, поднялся в 7:30, быстро перекусил бутербродом с колбасой и сыром. Времени, как и желания готовить себе, ничего существенного не было. Запил все это дело сладким горячим чаем и выскочил за дверь. На работе я должен был появиться к 9:30, но, как обычно, опаздывал. Благо, что я работаю недалеко от дома. Всего пару автобусных остановок, которые при желании можно пробежать минут за 15-20. Что я и сделал. Без 10:09 я был уже на работе. Волей случая, вот уже 10-й год, мне приходилось работать мелким клерком в одной занюханной фирмочке, занимающейся реализацией всевозможной бытовой хрени в интернет-магазинах. Начальство еще само не соизволило появиться в конторе, так что мое опоздание в очередной раз прошло незамеченным. Особо не напрягаясь, я отсидел от звонка до звонка. Пару раз выпил кофе, пообедал в конторской кафешке, потравил за сигареты анекдоты с коллегами, и еще один рабочий день успешно подошел к концу. В общем, все как обычно, не выходя из привычной зоны комфорта. Покинув контору, я заскочил в ближайший магазин и взял несколько бутылочек любимого пивка с чипсами. Решил употребить все это дело на природе. Весна в этом году разошлась, и погодка просто шептала. Я завернул в слегка запущенный парк и устроился на одной из лавочек, спрятавшейся в густых кустах. Первую бутылку пенного я выпил практически залпом. Зато уже на второй растягивал удовольствие под веселое щебетание пернатых, приветствующих ранний приход весны. И действительно, для апреля погода стояла просто великолепная. Солнце жарило едва ли не по-летнему, а яркая свежая зелень радовала глаз. Так что я расплылся амебой на нагретой солнцем лавочке, время от времени прикладываясь к прохладному горлышку бутылки и с наслаждением похрустывая чипсами. «Простите великодушно», — послышался со спины сиплый прокуренный голос. «Пустую бутылочку забрать не позволите?» Я лениво обернулся. Возле моей лавочки ошивался низкорослый пожилой субъект с багровой морщинистой физиономией любителя зеленого змея. Завидев мое умиротворенное лицо, субъект оживился, облизал потрескавшиеся оладьеподобные губы и, надувая пузыри из клейкой слюны, прошамкал. «Сережка! Друг! Это же Федор!» — узнал я неопрятного Алика. «Дворник нашего арендодателя, подрабатывающий на полставки еще в десятки мест и не брезговавший сбором всевозможной пушнины, пустых бутылок цветного и черного металла. А чего-то дворник искренне считал меня своим другом лишь за то, что я всегда занимал ему денег на похмел. Так уж получилось, что я никогда не отказывал этому, в общем-то, безобидному пьянчушке. К тому же Федор, как ни странно, для конченого сенегала всегда отдавал долги, а если и задерживал, то всегда считал своим долгом зайти и предупредить, чтобы я подождал несколько дней. В отличие от своих друзей, таких же пропоиц, как и он сам, Федор пробухивал свои кровно заработанные деньги, никогда не опускаясь до банального попрошайничества. За что я его и уважал, если можно это определение применить к настолько опустившемуся человеку. Дворник лечился от алкоголизма множество раз. Зашивался, кодировался, сдавался в ЛПД и КНД. Но проходил месяц-другой после лечения, Федор срывался и вновь уходил в запой. Но, как ни странно, на работу он выходил даже под шофе и делал ее как положено. Поэтому и занимал я дворнику деньги в любое время. Без сотни другой от меня не убудет. Как обычно, поддатый дворник обежал лавочку и схватился своими заскорузлыми грязными ручонками за мою ладонь. Меня слегка передернуло. Нет, любитель — это слишком мягко про него сказано. Настоящий профессионал Бахуса. Но я нашел в себе силы и приветливо улыбнулся. «А, Федор, здорово, корифуля. Пустую тару можешь забрать».
«Сережка, друг, ты один меня понимаешь.
Может, тебе еще занять?» — поинтересовался я у дворника, чтобы хоть как-то поддержать беседу. Торопиться мне было некуда, а в одиночестве сидеть уже наскучило.
«Не-е-е», — мотнул Федор головой. «Я же тебе еще должен».
«Хочешь отдать?»
«Не-е-е»,
— опять замотал головой алкаш.
«Пока нету. Как только зарплату дадут, в раз верну, ты же меня знаешь».
«Ну тогда присаживайся,
Я хлопнул ладонью по облезшим деревяшкам скамейки и достал из пакета запотевшую бутылочку пивка, которую протянул дворнику. «За жизнь с тобой перетрем». Федор судорожно сглотнул, алчно схватил бутылку и бухнулся рядом со мной на скамейку. С характерным воздушным пшиком пробка была ловко сдернута, и дворник припал к живительной влаге. Я сквозь прищуренные глаза смотрел, как технично он расправляется с пенным напитком. Даже кадык ни разу не дернулся. Полбутылки улетело за секунду. Только после этого дворник оторвался от стеклянного горлышка и облегченно оплыл, откинувшись на спинку лавки. «Полегчало, бедолага?» – поинтересовался я, догадавшись, что до этого Федор маялся похмельем.
«Сережка, ты человечище!» – расплылся в улыбке алкаш. «Словно заново родился».
«Ну, рассказывай, чем живет бывший интеллигентный человек». Я знал, что некогда Федор был действительно весьма образованным человеком, даже МНСом.
МНС – младший научный сотрудник
в каком-то институте. Но во время перестройки он залез в какую-то левую авантюру, лишившую его квартиры, а затем и семьи. А после, в обнимку с бутылкой, он скатился на самое дно клоаки под названием «Жизнь опустившегося человека». «Чего у тебя новенького приключилось?»
«Я тут с утра возле казино подметал», заговорщически прошептал дворник, запустив пятерню в карман засаленных штанов. «Во, смотри, чего нашел!»
Федор вынул руку из кармана и разжал кулак, демонстрируя мне находку. На его грубой мозолистой ладони лежал невзрачный перстень-печатка из тусклого черненого металла, то ли серебра, то ли мельхиора. Ободок перстня и скоба были украшены арабской вязью. Центр двумя треугольниками, входящими друг в друга и образующими шестилучевую звезду, в каждом луче которой был помещен непонятный символ. В центре звезды большой зеленый камень, похожий на бутылочное стекло. Я взял перстенек в руки, покрутил его, пытаясь найти пробу, ведь даже на мельхиоре ставят соответствующий оттиск. Так ничего и не обнаружив, я вернул находку Федору. «Бижутерия», пренебрежительно сказал я. «Так, фитюлька».
«Не нужна?» —
искренне огорчился дворник. «Да зачем он мне? Был бы хоть серебряный, а так».
«Подаришь кому-нибудь?» —
не унимался дворник. «Кому?» — пожал я плечами. «Нет у меня таких приятелей. Хотя, пожалуй, заскочу к Панкратычу в ломбард».
«Так возьмешь?» —
довольно расцвел дворник. «Ладно», — махнул я рукой. «Возьму. Доброта меня погубит. Чего хочешь за эту цацку?» Дворник вновь облизал губы и задумался, сложив их трубочкой.
«На шкалик дашь, и нормально».
«Вот что, Федор», — произнес я, доставая деньги, — «держи пятихатку».
«Пятихатка, 500 рублей. Предположительно, искаженно пятикатка от 5 кать, где Катя, Катенька, дореволюционное жаргонное название 100-рублевой банкноты, на которой изображалась Екатерина II».
«Ни-ни»,
— замахал руками дворник.
«Много этого.
Ты, мельница, не прикидывайся. Бери, пока даю. И долг я тебе твой прощаю. И вон, оставшуюся пару пива забирай. Вдруг болт все-таки серебряный».
«Сережка, друг!» — воскликнул дворник, пряча трясущейся рукой деньги в карман давно нестиранной робы
и прибирая пакет с оставшимся пивом, куда он засунул еще и опустевшую тару.
«Ну, выручил, ну! А если все-таки не серебро?» —
неожиданно задумался он, протягивая мне колечко.
«Тогда я тебе эту пятихатку верну, ты не сумлевайся».
«Не серебро, так не серебро. Мы с тобой в расчете». Болт перекочевал в мою ладонь, и мы скрепили сделку рукопожатием. На мгновение мне показалось, что окружающий мир как-то странно исказился и поплыл, словно я глядел на него сквозь толщу воды. Я мотнул головой, отгоняя наваждение. Надо же, как с одной бутылки вштырило. Водярой, что ли, в этом супермаркете пивасик бодяжит. Не буду больше у них брать.
«Ну, я побежал».
Дворник преданно посмотрел мне в глаза и поднялся с лавки. «Ладно, Федор, топай давай. Тебя уже, небось, карифули заждались». Я взглянул на часы и решил не откладывать визит в ломбард. Благо, сие заведение еще работало и находилось неподалеку, буквально в сотне метров от центрального входа в парк. Рулил в ломбарде мой однокашник по институту Петька Панкратов. Если у меня возникали вопросы по драгметаллам, я всегда шел к нему за советом.
Он также прислушивался к моим советам, если собирался приобрести что-нибудь из бытовой техники через многочисленные интернет-платформы. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество. В ломбарде царила мертвая тишина и полумрак. За конторкой сидел Петька и что-то рассматривал в лупу. «Здорово, Панкратыч!» – бухнул я с порога.
«А, это ты, Юсуп?»
– обрадовался моему приходу однокашник, тоже назвал меня институтским прозвищем. «Моя фамилия Юсупов, отсюда и Юсуп».
«Заходи, бродяга, покурим».
«Гляжу, скучновато у тебя, с клиентурой не густо».
«На хлеб с маслом хватает и ладно», – отмахнулся Петька. «Всех денег все равно не заработать. Давай, проходи».
Мы прошли из приемной комнатушки в мастерскую, уселись на обшарпанные стулья и закурили.
«Ты какими судьбами?»
– осведомился Панкрата, выпуская в воздух струю сизого дыма.
«Опять чего-то прикупил?»
«Есть такое дело», – признался я.
«Я же тебя предупреждал, если берешь что-нибудь с рук, зайди сначала ко мне. Я посоветую, а то опять дерьма хапнешь. Помнишь, как ты рандолевую цепуру вместо золота прикупил?»
«Помню», – неохотно признался я. «Да и давно это было. Я уже совсем не тот, что был тогда».
«Угу», – гоготнул однокашник. «Теперь ты старый, лысый и пузатый. А ума как было, так и осталось». Незлобно подколол он меня.
«Где мои 17 лет?» – ответно рассмеялся я. «Но в этот раз отдал за цацку 3 копейки. И если и пропадут, не жалко».
«Ладно, показывай, чем прибарахлился», – потребовал Панкратов. «Посмотрим на твою нынешнюю удачу».
«Вот», – я вытащил перстень из кармана и протянул Петьке. «Посмотри, может, серебряный?»
«Нет, не серебро»,
– лишь мельком взглянув на колечко, безапелляционно заявил Панкратов. «Так то понятно, глаз у него набитый, не один десяток лет цветником занимается. Барахло. Не сказать, чтобы я сильно расстроился. Так-то и вовсе ни на что ценное не претендовал».
«Постой», –
не стал расстраивать меня однокашник. «Может, стоящая вещь. Сразу видно, старая работа», – сказал он, нацепив на глаз лупу.
«Подожди-ка».
Петька скрылся в подсобке. Его не было минут 15. Я уже начал нервничать. Мой обеденный перерыв подходил к концу. Наконец, однокашник вылез из конуры с озадаченным видом.
«Ни разу такого не видел», – ошарашенно признался он.
«Чего не видел?» – накинулся я на него с вопросами. «Да не томи ты, говори уже».
«Повезло тебе, старина», – почесывая в затылке пятерней, выдал Петька. «Вещь очень неординарная и охренительно древняя. Изготовлен перстенек не из серебра, а из самородной платины», – огорошил он меня.
«А такая бывает?» – затупил я.
«Бывает, но редко», – кивнул ювелир. «А вот этот камешек
на зеленое бутылочное стекло похож», – хихикнул я.
«Угу, стекло», – фыркнул Панкратов. «Настоящий изумруд. Правда, хреново обработанный, а гранка никакущая. Поэтому и на бутылочную стекляшку смахивает», – пояснил он. «Но в те допотопные времена лучше и не умели делать. Однозначно могу сказать. Вещь древняя, редкая».
«И сколько он может стоить?» Осторожно прощупал я почву, боясь даже надеяться.
«Ну, не знаю», – пожал плечами Петька. «Но если найти настоящего спеца, который выведет на какого-нибудь коллекционера, думаю, что около 100 косых сдернуть можно».
«Деревяшками?» – с подозрением поинтересовался я.
«Какие деревяшки?» – вновь фыркнул Петька. «Баксы, еврики! Стал бы я за 100 косых рублями напрягаться!»
Я сглотнул подступивший к горлу комок. «Шутка ли? 100 000 евро! А ты можешь найти такого коллекционера?» – прямо спросил я однокашника. «Бабки попилим».
«Пополам?» – по-деловому осведомился Петька. «Дружба дружбой, а табачок врозь».
«Пополам», – не дрогнув, подтвердил я. «По рукам?»
«По рукам. Только есть одна проблема».
Панкратыч впился в мои глаза пронзительным взглядом. «Какая проблема?»
«Вдруг он ворованный?»
– озвучил он свои опасения.
«Попасть можем не по-детски».
«Того, кто мне этот перстенек сосватал, я хорошо знаю», – заверил я старого приятеля. «Если спалимся, стрелку на него кинем, а колечко заберут. Невелика потеря».
«Сколько отдал?»
«В общем, 500 рублей и 2 бутылки пиваса вышло».
«Да, пятихатка в наше время не деньги», – согласился Петька. «Зато в случае удачи поднимемся неплохо».
Так давай, действуй. Тебе и карты в руки.
Хорошо, сейчас я твое колечко сфотографирую во всех ракурсах. Он вытащил телефон с мощной фотокамерой. Затем свяжусь со своим спецом. Может, выведет на кого? Полазаю в интернете по специализированным сайтам. Размещу фотки на аукционе. А дальше... дальше видно будет. Он несколько раз сфотографировал кольцо под разными углами. «Держи меня в курсе», — сказал я, пряча драгоценное приобретение в карман. «Ты это, Серый, не посей цацку», — предупредил меня ювелир. «А то плакал на шанс поднять нормальный лавандос».
«Шанс он не получка, не аванс», — промурлыкал я строчки песни из известного советского мультика. «Не ссы, Петюня, будет как в банке». «Ладно, до скорого».
«Отзвонюсь, как чего наклюнется», — крикнул мне вслед Петька.
«На связи», — произнес я, выходя из ломбарда.